Наутро, под влиянием своих раздумий, она достала перо, бумагу и заново уселась за поэму «Дуб», ибо иметь вдоволь бумаги и чернил, когда вы уж претерпелись было к ягодам и полям черновиков, — невообразимая благодать. И с отчаянием и отвращением выморов одну строку, она с блаженным восхищением вписывала другую, когда тень упала на страницу. Она поскорее спрятала рукопись. Окно выходило на самый укромный дворик, и она распорядилась никого к ней не пускать, тем более что никого не знала, да и сама по закону была неизвестной. А потому она сперва удивилась этой тени, потом пришла в негодование, потом, когда подняла глаза и увидела ее источник, развеселилась до нельзя, ибо тень была знакомая, уморительная тень. Это, как пить дать, была тень эрцгерцогини Гарет Гризельды из Финстера Лархорна и Скоков Бума, что в румынских землях. Она скакала через двор в той же своей амазонке и плаще. Она ни на волос не изменилась. Так вот из-за кого пришлось бежать из Англии. И это страшное исчадье, это роковая дичь. От одной мысли, что она бежала аж до самой Турции, чтобы спастись от этих чар, ну не чушь ли, Орландо вслух расхохоталась. Во всей фигуре было что-то невыразимо потешное. Больше всего она напоминала, как и прежде думалось Орландо, какого-то идиотского зайца. Такие же выпученные глаза, втянутые щеки и что-то высокое на голове. Вот... Замерла совсем как заяц, когда сел торчком во ржи и думает, что никто его не видит, и уставилась на Орландо, которая, в свою очередь, на нее смотрела из окна. Так наблюдали они друг друга некоторое время, пока, наконец, Орландо не пришлось пригласить ее зайти, и вот обе дамы уже обменивались любезностями, пока эрцгерцогиня отряхивала снег с плаща. «Черт бы побрал это бабье!» — сама с собой говорила Орландо, подходя к буфету, чтобы налить стакан вина. «Ни на минуту не оставят в покое человека. Суетливей, настырней, прилипчивей их нет никого на свете. Из-за такого чучела я рассталась с Англией. И вот...» Тут она обернулась, чтобы поставить поднос перед эрцгерцогиней, и увидела... На месте эрцгерцогини сидел высокий господин в черном. Груда одежды была навалена в камин. Орландо была наедине с мужчиной. Вынужденная вдруг вспомнить про свою женственность, о которой начисто забыла, и про его пол, достаточно не схожий с ее собственным, чтобы внушать тревогу, Орландо почувствовала, что вот-вот упадет в обморок. «Ах!» — вскрикнула она, хватаясь за бок. «Как же вы меня напугали!» «Милое создание!» — крикнула эрцгерцогиня, преклоняя одно колено и одновременно поднося к губам Орландо живительную влагу. «Простите мне мой обман!» Орландо отхлебнула вина, и эрцгерцогиня, упав на колени, ей поцеловала руку. Короче говоря, они 10 минут кряду истово разыгрывали партию «Мужчина-женщина», после чего пошел настоящий разговор. Эрцгерцогиня, которая в дальнейшем будет называться эрцгерцогом, рассказал свою историю, что он мужчина и всегда был таковым, что он увидел портрет Орландо и тотчас безнадежно в него влюбился, что для достижения своих целей он поселился у булочника, что он был безутешен, когда Орландо бежал в Турцию, что он услышал о ее преображении и поспешил сюда предложить свои услуги. Тут пошли непереносимые хихи-ха-ха. «Ибо для него, — сказал эрцгерцог Гарри, — она всегда была и останется вовеки воплощением вершины, венцом своего пола. Эти три «В» могли бы быть убедительней, если бы не пересыпались хихоньками-хахоньками самого сомнительного свойства. «Если это и любовь», — сказала сама себе Орландо, глядя на эрцгерцога из-за камина уже с женской точки зрения, — «то как же она смешна!» Упав на колени, эрцгерцог Гарри в самых страстных выражениях ей предложил руку и сердце. «У него, — сказал он, — в замке в сейфе лежит около 20 миллионов дукатов. Земель у него больше, чем у любого английского вельможи. А какая у него охота! Он покажет Орландо тетеревов и куропаток, каких не сыщешь ни на английских, ни на шотландских болотах. Правда, фазаны в его отсутствие пострадали от зевоты, а оленихи поскидывали приплод. Ну, ничего, с ее помощью все образуется, когда они вместе переедут в Румынию». Пока он говорил, две огромные слезы закипели в его выкоченных глазах и потекли по землистым бороздам вдоль тощих впалых щек. Мужчины ударяются в слезы так же часто и так же беспричинно, как женщины. Это Орландо знала по собственному мужскому опыту, но она начала догадываться, что женщину должно коробить, когда мужчина расчувствуется в ее присутствии, и ее покоробило. Эрцгерцог извинился. Он несколько овладел собой и объявил, что сейчас ее оставит, но на завтра вернется за ответом. Был вторник. Он вернулся в среду. Он вернулся в четверг, в пятницу и в субботу. Правда, каждый визит начинался, продолжался и заключался объяснениями в любви, но они оставляли достаточно времени для пауз. Орландо и эрцгерцог сидели по разным сторонам камина. Время от времени он обрушивал щипцы или совок, и Орландо их подбирала. Потом эрцгерцог вспоминал, как он в Швеции подстрелил оленя, и Орландо интересовалась, большой ли был олень. И эрцгерцог отвечал, что нет, не такой большой, как тот, которого он подстрелил в Норвегии. Потом Орландо спрашивала, не случалось ли ему стрелять тигра. И эрцгерцог отвечал, что он застрелил альбатроса. И Орландо спрашивала, не вполне успешно подавляя зевок, был ли этот альбатрос со слона или меньше, а эрцгерцог отвечал что-то вполне разумное, конечно, но Орландо не слышала, потому что смотрела на свой письменный стол, в окно, на дверь, после чего эрцгерцог говорил «Я вас обожаю» в тот самый миг, когда Орландо говорила «Поглядите, кажется, накрапывает». И оба ужасно смущались, краснели до корней волос, и ни один не мог придумать, что сказать дальше. Орландо совершенно истощила свою изобретательность, просто не знала, о чем еще говорить, и, не вспомня она об игре под названием «Муха-мушка», на которой можно проиграть очень большие суммы денег, почти не затрачивая при этом умственных способностей, ей в конце концов пришлось бы, вероятно, выйти замуж за эрцгерцога, потому что как иначе от него отделаться, она не постигала. С помощью же этого весьма нехитрого средства, требующего лишь 3 кусочков сахара и известного числа мух, удавалось преодолевать трудности беседы и избегать необходимости брака. Теперь эрцгерцог ставил 500 фунтов против 6 пенсовика Орландо, что вот эта муха сядет вот на тот кусок сахара, а не на этот. Иногда таким образом они с самого утра и до обеда наблюдали, как мухи, перебарывая естественную для зимней поры апатию, часто битый час кружили под потолком, покуда какая-нибудь изящная навозница не делала свой выбор и определяла исход пари. Много сотен фунтов перешло из рук в руки в этой игре, которая была во всех отношениях ничуть не хуже скачек, как утверждал азартный эрцгерцог, клявшийся в нее играть до конца своих дней. Но Орландо скоро заскучала. «Что толку быть прекрасной женщиной в отсвете лет?» — спрашивала себя Орландо. «Если я каждое утро должна убивать на то, чтобы следить за навозными мухами с каким-то эрцгерцогом?» От самого вида сахара ее уже мутило, ее тошнило от мух. Тут, догадывалась она, безусловно, должен был быть какой-то приличный выход. Но недостаточно еще поднаторев в приемах своего пола и не имея возможности двинуть человека кулаком по черепу или вспороть ему брюхо рапирой, она не придумала лучшего способа, чем следующий. Она ловила навозную муху, мягко лишала жизни. Муха и без того была сонная, иначе любовь к бессловесным тварям никогда бы не позволила этого Орландо. И с помощью капли гумиарабика прикрепляла кусочку сахара. Пока эрцгерцог смотрел в потолок, она ловко подсовывала этот кусочек вместо того, на который делала ставку, и с криком «Муха-мушка!» объявляла, что выиграла. Расчет у нее был тот, что эрцгерцог, достаточно осведомленный в спорте и скачках, разоблачит жульничество, и, поскольку обман в мушку гнуснейший из преступлений, за которое во все времена изгоняли из человеческого общества вон в джунгли к обезьянам, у него, надеялась Орландо, достанет мужественности порвать с нею навсегда. Но она недооценила благородную простоту добрейшего вельможи. Он плохо разбирался в мухах. Мертвой мухи он не отличал от живой. Она 20 раз сыграла с ним эту шутку, и он ей переплатил больше 17 250 фунтов, что на наши деньги составляет 40 885 фунтов 6 шиллингов и 8 пенсов, пока Орландо не обнаглела до такой степени, что даже он не мог не заметить подлога. Когда он, наконец, понял всю правду, разразилась мучительная сцена. Эрцгерцог вытянулся во весь свой могучий рост, он побагровел, слезы одна за другой стекали по его щекам. То, что она выиграла у него целое состояние, пустяки, ради бога, на здоровье, она обманула его. Вот что плохо. Ему больно думать, что она на это способна. Но главное, она жульничает в мушку. Любить женщину, которая жульничает в игре, сказал он, невозможно. Тут он совсем потерялся. Хорошо еще, сказал он, несколько оправясь, дело обошлось без свидетелей. Она же, сказал он, всего-навсего женщина. Короче говоря, он уже собирался пойти на попятный, простить ее от полноты сердца и просить ее, чтобы простила ему несдержанность речей. Но она пресекла его попытки, и едва он склонил перед ней свою гордую голову, сунула ему за шиворот небольшую жабу. Справедливости ради следует упомянуть, что она бы в 1000 раз охотней применила рапиру. Жабы слишком липкие, чтобы держать их за пазухой все утро. Но если рапира запрещена, приходится пользоваться жабами. Вдобавок жабы в сочетании с хохотом могут преуспеть там, где бессильно холодная сталь. Она хохотала. Эрцгерцог покраснел. Она хохотала. Эрцгерцог разразился проклятиями. Она хохотала. Эрцгерцог хлопнул дверью. «Слава тебе, Господи!» — все еще хохоча крикнула Орландо. Она слышала, как на большой скорости мчат полей дрожки. Вот загремели по дороге. Тише, тише делался звук. Вот и вовсе стих. «Я одна», — сказала Орландо вслух, ведь никто не мог ее услышать. Тот факт, что тишина после шума становится гуще, еще требует научных доказательств. Но тот факт, что одиночество живее ощутимо сразу после того, как вас любили, подтвердят многие женщины. Покуда замирал шум эрцгерцогского экипажа, Орландо чувствовала, как от нее все дальше уходит некий эрцгерцог, ну и пусть, богатство, ну и пусть, титул, пусть, спокойствие и устроенность семейного быта, пусть, но от нее она чувствовала. Уходили жизнь и любовь. Жизнь и любовь. Бормотала она, и, подойдя к письменному столу, она обмакнула перо в чернильницу и написала: «Жизнь и любовь», строку, ничего общего не имевшую, никак не вытекающую из того, что ей предшествовало, что-то насчет правильного способа уничтожения паразитов на овце во избежание парши. Перечитав эту строку, она покраснела и повторила: «Жизнь и любовь». Затем, отложив перо, она пошла в спальню, встала перед зеркалом, поправила на шее жемчужное ожерелье. Потом, поскольку жемчуга плохо сочетались с утренним платьицем из цветастого ситца, она переоделась в светло-серую тафту, потом в персик-розовую, а потом уж в парчу вишневого цвета. Наверное, не помешало бы чуть припудрить нос, уложить волосы на лбу, вот так. Потом она сунула ноги в остроносые туфельки, надела на палец изумрудное колечко. «Ну вот», — сказала она, когда все было готово, и засветила по обеим сторонам зеркала серебряные канделябры. И какая бы женщина ни загорелась, увидев то, что увидела сейчас Орландо, горящее в снегах. Зеркало было все сплошь снежная равнина, а сама она — костер, пылающая купина, и пламя свечей сияло у нее над головой серебряной листвой, или нет. Зеркало было зеленая вода, а сама она — русалка, унизанная жемчугами. Укрывшаяся в гроте сирена, так поющая, что гребцы, клонясь к бортам, падают из лодок вниз, чтобы ее обнять. Так темна, так светла, тверда, нежна она была, так дивно соблазнительна. И безумно было жаль, что некому это выразить в простых словах, взять и сказать: «Черт побери, сударыня, вы прелесть, да и только!» И ведь это было чистой правдой. Орландо, вовсе не страдавшая самомнением, и сама это знала. И она улыбнулась той невольной улыбкой, какой улыбаются женщины, когда их собственная красота, будто им и не принадлежа, так взбухает капля, так взлетают струи. Вдруг им встает навстречу в зеркале. Вот такой улыбнулась она улыбкой, а потом она на секунду вслушалась и услышала всего лишь: листья шелестят, чирикают воробьи, и она вздохнула: жизнь, любовь, и с удивительной быстротой повернулась на пятках, сорвала с шеи жемчуга, стянула с себя шелка и, стоя в простых черных бриджах обыкновенного дворянина, позвонила в колокольчик. Вошел слуга. Она велела немедля подать крыльцу карету цугом. Срочные дела ее призывают в Лондон. Не прошло и часу, как исчез эрцгерцог, а она уже отправилась в путь. А покамест она едет, мы воспользуемся случаем, поскольку пейзаж за окном — обыкновенный английский пейзаж, не нуждающийся в описаниях, и привлечем более подробное внимание читателя к нескольким нашим беглым заметам, оброненным в свое время там и сям по ходу рассказа. Напомним, например, что Орландо прятала свои рукописи, когда ее заставали за сочинительством. Далее, что она долго и внимательно смотрелась в зеркало. И вот теперь, когда она ехала в Лондон, можно было заметить, как она вздрагивала и подавляла крик, если лошади припускали быстрее, чем бы ей хотелось. Конфузливость ее по части сочинительства, суетность по части внешности, страхи по части собственной безопасности — все это, пожалуй, нас вынуждает признаться, что сказанное несколько выше об отсутствии перемен в Орландо в связи с переменой пола, теперь уже как будто и не вполне верно. Она стала чуть более скромного мнения о своем уме, как женщине положено. Стала чуть больше тщеславиться своей внешностью, как свойственно женщине. Одни черты характера в ней усугублялись и смазывались другие. Перемена в одежде, скажут многие мыслители, сыграла тут значительную роль. Кажется, что одежда, говорят эти мыслители, пустяк, ничто. А ведь назначение ее куда важнее, чем просто нас защищать от холода. Она меняет наше отношение к миру и отношение мира к нам. Например, увидев юбку Орландо, капитан Бартолос сразу приказал укрепить над ней навес, вынудил ее взять еще ломтик солонины и пригласил сопровождать его на берег в лодке. И не видать бы ей всех этих знаков внимания, если бы юбки ее, вместо того, чтобы развиваться, узкими бриджами плотно облегали ноги. А когда вам оказывают знаки внимания, на них приходится, соответственно, отвечать. Орландо делала книксен. Она уступала, она льстила добряку, чего бы, разумеется, не стала делать, будь его чеканные штанины женскими юбками, а шитый мундир атласным женским лифом. И выходит, многое подтверждает тот взгляд, что не мы носим одежду, но она нас носит. Мы можем ее выкроить по форме нашей груди и плеч. Она же кроит наши сердца, наш мозг и наш язык по-своему. А потому, поносивши некоторое время юбки, Орландо заметно изменилась, и даже, между прочим, изменилось у нее лицо. Если мы сравним портрет Орландо мужчины и портрет Орландо женщины, мы убедимся, что хотя это без сомнения один и тот же человек, кое-что в нем, конечно же, переменилось. У мужчины рука вольна вот-вот схватить кинжал, у женщины руки заняты. Удерживают спадающие с плеч шелка. Мужчина открыто смотрит в лицо миру, будто созданному по его потребностям и вкусу. Женщина поглядывает на мир украдкой, искоса, чуть ли не с подозрением. Носи они одно и то же платье, кто знает, быть может, и взор был бы у них неразличим.